Павел, давайте начнем со свежих новостей. На днях представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал недоразумением украинское ведомство, пытающееся исполнять обязанности МИДа. Ранее на сайте самого российского Министерства иностранных дел тоже не раз появлялись сообщения об Украине, и не только, написанные, ну, как порой кажется, языком советского школьника, пересидевшего на уроках политинформации. Как вы воспринимаете тот стиль, в котором с вами заочно пытаются вести диалог российские власти?
Они, собственно, никакого диалога не ведут. Я так понимаю, что они ведут диалог внутренний. Все эти сообщения, они полностью сориентированы на внутренний рынок. Я вообще всегда считал, что можно вести достаточно тяжелый диалог, резкий диалог. Когда какие-то сообщения или вообще коммуникация, они идут за рамки того, что называется просто цивилизованное общение, я уже не говорю о каком-то интеллектуальном уровне или просто интеллигентном уровне, тогда это перестает быть общение, когда это сознательно демонстрируется хамство и другие вещи. Поэтому мы никак не будем реагировать на такие сообщения. Мы не считаем это ни в коем случае диалогом. А если Следственный комитет хочет общаться с россиянами таким образом, общается. К сожалению, это удел россиян, иметь такой Следственный комитет. Я считаю, что они заслужили большего.
Павел, следующий мой вопрос касается украинцев, которые находятся сейчас в российских тюрьмах и в СИЗО. Это Надежда Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко. Что делается для их скорейшего освобождения? Существуют ли планы обмена? Велись ли переговоры с российской стороной на эту тему по линии Министерства иностранных дел Украины? Может быть, в МИД обращались родственники, наоборот, задержанных в Луганской и Донецкой областях российских военных, того же Александрова, Ерофеева и других?
Во-первых, вот это для меня и лично очень важный момент. Мы все говорим о Наде Савченко, об Олеге Сенцове, о Кольченко, но у нас ведь есть больше тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах. Давайте говорить вот действительно о всех. Вот к некоторым у нас до сих пор нет обычного консульского доступа. Мы уже что только не старались, чтобы получить консульский доступ к господам Клиху и Карпюку, которые находятся месяцами без какой-либо возможности. То есть, действительно, это такая моя, если хотите, личная просьба, давайте говорить о всех. Во-вторых, мы никогда не перестанем делать все, чтобы освободить политических узников России. И это не вопрос там политики, не вопрос, как пытается иногда российские власти это представить, как политическое давление на Россию. Это вопрос сугубо морали, который важен для всех нас, и вопрос ценностей. Если у нас есть такие ценности, и наши способности эти ценности отстаивать, и если мы это не способны, мы в конце концов не люди. Третий момент связан с тем, что, конечно, кто не говорит о том, что российская судебная система, она, собственно, независима. И последние приговоры Олегу Сенцову и Кольченко об этом очень четко говорят. А иногда это выходит вообще за какие-то разумные даже рамки. Вот как раз этот и Сенцов, и Кольченко, то, что сейчас происходит с Надей Савченко. Попытки увести суд в Донецк Ростовской области. Кстати, я обратился и ко всем министрам иностранных дел ЕС, и всем нашим друзьям и партнерам, чтобы хотя бы дипломаты присутствовали на этих судах, чтобы вот эти все неправедные дела, которые там творятся, они были всем видны. Поэтому все, что можно, мы обязательно сделаем. Мы на сегодня не ведем переговоры с российской стороной об каком-то обмене. Сначала, к сожалению, выносятся приговоры, и выносятся приговоры, которые снова-таки сориентированы на внутреннее потребление для того, чтобы всех запугать и для того, чтобы создать возможности для дальнейшего торга. Я считаю, что это ненормально и неморально. Но любые возможности для того, чтобы спасти и Надю, и Олега, и всех, мы будем использовать. Как? Пока на сегодня хочу говорить.
Вы сказали, давайте говорить о всех, а у вас есть приблизительные хотя бы данные, сколько всего украинцев сейчас содержится в российских СИЗО и тюрьмах по ложным и сфабрикованным обвинениям?
Ну почему? У нас есть четкие данные. Это 11 человек. Мы всегда об этом говорим. Кто-то по одному обвинению, кто-то по другому. Вот про двух я вам, про Карпюка и Клыха уже сказал. Поэтому мы, во-первых, помогаем и всем родственникам и в плане поддержки, и в плане совета. Я, кстати, вот на этой неделе встречался, долгую встречу очень имел с Марией Ивановной, мамой Нади Савченко. Мы сейчас думаем, как оптимально, я не знаю, оптимально в российской судебной системе, имеет ли это вообще смысл говорить об этом, но тем не менее, вот выстроить всю линию защиты и показать еще раз патологическую абсурдность всех этих обвинений. Поэтому все, что можно, делаем и будем делать дальше. И у нас к этому привлечены действительно лучшие люди.
Павел, вы предложили создать так называемый список Савченко-Сенцова по аналогии со списком Магнитского. Кто в него может попасть и на что рассчитан этот список?
Я считаю, что в этот список должны попасть те, кто действительно участвует в фабриковании дел против политических узников, именно в физическом фабриковании дел, те, кто собирает ложные доказательства, те, кто передергивает, те, кто участвовал в пытках, и Олег Сенцов четко про это сказал, все должны в этот список попасть. И каждого, кто был к этому причастен, мы должны в этот список внести. Это должен быть общий список, я считаю, общий. В Украине, в Европейском Союзе, в Штатах. Потому что люди, которые такими делами занимаются, они не должны быть безнаказаны. Я понимаю, что, возможно, российскому руководству все равно, что произойдет с этими людьми. Но каждый, кто сознательно идет на неправедные дела, должен четко понимать, что рано или поздно, но в списке подобном, он обязательно окажется. И он обязательно наказание понесет. Вот если этого нет, то в конце концов нет какой-то настоящей, правильной и правовой, и высшей справедливости. Поэтому я за этот список буду бороться. Вот иногда мне говорят, ну хорошо, вот ты сделаешь этот список. Да, какие-то люди пострадают. Но как это таким образом подействует на российское руководство? Я считаю, что это вопрос не только политики, а вопрос морали. И каждый, кто участвует в неправильных делах, должен действительно получить соответствующее возмездие, если хотите.
Давайте перейдем к ситуации в Донецкой и Луганской областях. Сепаратисты вскоре собираются провести свои местные выборы, несмотря на то, что Украина настаивает лишь на легитимности голосования по украинским законам. Можно ли будет после этих выборов, если они состоятся так, как этого хотят самопровозглашенные так называемые народные республики, можно ли будет после этого говорить о том, что последний шанс на реинтеграцию оккупированных районов Донбасса в Украину будет потерян, или все-таки нет?
Я не хотел бы заниматься какими-то предсказаниями, но могу четко сказать, что попытка провести выборы совершенно нелегитимные ведет ситуацию никуда. Она в никуда ведет Донбасс, причем ведет совершенно сознательно, потому что к этим выборам Донецк и Луганск подталкивают с Москвы. На сегодня фактически в Донецке и Луганске создана система, когда российские регулярные войска там присутствуют. Российские военные командуют наемниками с России. В этих подразделениях фактически людей, которые представляют Донбасс, очень немного. Их в некоторых подразделениях практически не осталось. Пока Донбасс не получит возможность под контролем международного сообщества действительно выбрать людей, которые поведут Донбасс вперед, вот реально люди Донбасса. Ничего дальше не будет. И провести выборы, когда там находятся российские регулярные войска, естественно, будет очень сложно, потому что кто же их тогда признает? Их не признает никто в международном сообществе. То, что предлагаем мы, очень просто. Мы начинаем вместе с ОБСЕ готовить выборы на основе критериев ОБСЕ. Они ведь очень просты. Это свободный доступ представителей ОБСЕ, свободный доступ средств массовой информации, свободный избирательный процесс. Это все вместе с ОБСЕ продумывается, организуется. ОБСЕ и международное сообщество присутствует при этих выборах. И тогда есть шанс, чтобы эти выборы признать. Вот это единственный путь к тому, чтобы каким-то образом Донбасс возвращался к нормальной жизни. Если не хочется Донбасс возвращать к нормальной жизни, тогда придумываются другие способы, тогда придумываются снова-таки какие-то нелегитимные выборы как средство давления. Никто на это давление не пойдет, потому что все уже прекрасно ситуацию понимают.
Можно ли говорить о каком-то реальном прогрессе на встречах нормандской четверки за последние полгода? Можно ли, например, считать режим тишины, который вроде бы все-таки установился в Донбассе с начала сентября, отчасти итогом этих встреч тоже? Почему, кстати, последняя такая встреча на уровне глав государств состоялась без участия России?
Смотрите, та встреча, которая состоялась, это были очень глубокие предметные консультации, каким образом продвигаться для того, чтобы полностью выполнить минские договоренности. Сегодня у нас есть очень-очень хрупкая, но тем не менее возможность констатировать, что ситуация улучшилась. Я бы не сказал, что это действительно прекращение огня, потому что обстрелы есть, но их меньше. И в этой связи всем прекрасно понятно, что российская именно Россия влияет на реальную ситуацию на Донбассе. То есть она может или прекратить огонь, или сделать его более интенсивным. Это ведь не просто Донецк и Луганск контролируют то, что там происходит. Поэтому в данном случае или мы идем путем нормализации ситуации на Донбассе, и логика этой нормализации очень проста. Сначала деэскалация, то есть просто прекратить стрелять, начинать пускать ОБСЕ. Сейчас их на половину территории практически не пускают. А куда не пускают? Понятно, там, где находится либо российская техника, либо российские войска. После того, как установится действительно прекращение огня, начать процесс стабилизации, начать процесс подготовки к выборам, выбрать реальных представителей Донбасса и начать говорить с ним, каким образом нормализировать там жизнь, то есть вернуть украинские законы. То есть этот процесс не будет простым, естественно, но к нему нужно идти. Потому что без такого процесса Донбасс будет бесконечно страдать. И в том, что он на сегодня страдает, виновата именно российская сторона, которая сознательно пытается регулировать интенсивность конфликта. И поэтому нормандский формат, он является вот тем уникальным механизмом, который позволяет хоть как-то продвигаться в направлении стабилизации. К сожалению, слишком медленно и не так эффективно, как бы нам хотелось.
Еще одна история, в которой Украина и практически весь мир противостоят России, это международное расследование катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком. Создание международного трибунала по расследованию этой трагедии было заблокировано Россией в Совете Безопасности ООН. Означает ли это, по вашему мнению, что шансов узнать правду у нас фактически нет? Потому что в рамках расследования международной комиссии вряд ли будут выдвинуты прямые обвинения против России в причастности к этой катастрофе.
Ну почему? Во-первых, у нас расследование приближается к концу. Расследование, оно международное, абсолютно объективное, которое ведется по правилам ИКАО. Но все равно мы создадим механизм. Либо это будет механизм на основе соглашения между странами, либо это будет механизм привлечения в национальную юрисдикцию, который позволит привлекать к ответственности тех, кто это сделал. Россия, наложив вето в Совете Безопасности, она четко продемонстрировала слабость своей позиции и свою слабость. Потому что международный трибунал – это объективный, транспарентный и подотчетный, я подчеркиваю, подотчетный Совету Безопасности механизм, то есть подотчетный всем. Он не может заниматься непонятно чем. Он должен давать отчеты о своей деятельности, причем работает он абсолютно прозрачно. Те, кто заинтересованы в том, что расследование состоялось, они должны хотеть создавать международный трибунал. Это единственный механизм, каким образом дать, кроме того, что привлечь действительно виновных к ответственности, сигнал всем, что если кто-то еще будет планировать подобные акты, это ничем хорошим не закончится. А вот этот акт России, он показал, что таким правом вето можно усложнить ситуацию в поиске виновных. И Россия таким образом дала сигнал всем-всем-всем, любым террористическим организациям, что такие действия ВУН могут такой поиск виновных усложнить. А мы вариант, каким образом будет создан механизм для поиска и привлечения виновных к ответственности, однозначно найдем.
Приходилось ли вам вообще лично общаться в стенах ООН с представителями России? Насколько адекватное впечатление они производят? Потому что по их выступлениям, ну, я имею в виду, в частности, господина Чуркина, иногда складывается ощущение, что это какая-то игра, какая-то дурно написанная пьеса, ну, что не может быть таких речей в ООН в 21 веке. В реальности как обстоит дело? У вас такое же впечатление складывается?
Я был, как вы знаете, присутствовал во время последнего заседания Совета Безопасности, когда там рассматривался вопрос создания международного трибунала. И меня просто, не знаю, не столько поразили, а потрясли слова Чуркина, когда он отвечал на те реплики, которые были высказаны. Причем самое главное, что никто, действительно никто не поддержал Россию. Более того, я цитировал слова Священного Писания, а Чуркин попытался меня в конце концов обвинить в каком-то религиозном превосходстве. И получается, что мы и говорим совершенно в разной логике и живем в каких-то разных мирах. Ведь я говорил совершенно о другом. Я говорил, в конце концов, о какой-то высшей справедливости, потому что для людей, которые погибли, для их родственников, для их друзей, для всех нас, это, в конце концов, какая-то высшая справедливость. И я, честно говоря, очень хотел ответить, но удержался, потому что я считаю, что это не вопрос дискуссии. А вот то, что мы делаем, потому что это уже не политика, это какое-то моральное измерение. А так, то, что делаем российскими представителями Совета Безопасности, это пропаганда, которая сориентирована снова-таки и на внутреннее потребление, но и на внешнее. Эта пропаганда давно ни на кого не действует. Но если ее надо продолжать, и кто-то принимает решение об этом, к сожалению, и дальше будем это выслушивать. Но очень жаль.
Павел, а готова ли Украина взять на себя часть ответственности за катастрофу Боинга? Ну, в том плане, например, что касается, и этот вопрос задают не только в России, что касается незакрытия воздушного пространства на Донецком в тот роковой день.
Смотрите, мы ведь очень детально пояснили всю логику. Это ведь дело специалистов, и в том числе Международной комиссии с расследования. Отчет будет опубликован, там есть очень четкая логика. Ну и кроме того, ведь прекрасно вы понимаете, что никто тогда не мог подумать, что Россия способна поставить на Донбасс такие системы, как Буки. Ведь это просто никому даже в голову не могло прийти. Вот я, например, очень хорошо помню лично, как я узнал новость о том, что сбили малазийский Боинг. Я был на заседании Совета Безопасности. И сначала, когда эту новость просто принесли, я первые секунды в это просто поверить не мог. Это для всех было абсолютным шоком. Поэтому все это детально будет отражено в результатах расследования.
Павел, давайте о другой теме. Президент Украины Петр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании много говорил о безвизовом режиме для украинцев с Евросоюзом. Назывались даже сроки, например, 1 января 2015 года. ВОЗ и ныне там, или какой-то прогресс в этом вопросе все-таки есть? От чего или от кого зависит решение этой проблемы?
ВОЗ, я не знаю, ВОЗ ли это, но он совсем не там. У нас как раз на этой неделе было 3 миссии Европейской комиссии, которые смотрели, каким образом продвигаются реформы в ключевых направлениях. Как я понимаю, что результаты, они весьма позитивные. Еще несколько миссий будут вот в ближайшие недели, и мы очень надеемся, что до 15 декабря у нас будет окончательный отчет, позитивный отчет о тех реформах, которые Украина должна была завершить в рамках так называемой второй фазы. Есть первая фаза, есть вторая фаза продвижения к безвизовому режиму. И тогда уже в следующем году мы все надеемся, что технически можно будет осуществить возможность безвизового режима, потому что для всех украинцев это ведь не только возможность ездить без виз, ведь сейчас визу получить намного проще, чем условно 5 или 10 лет назад. Это возможность принадлежать к европейскому пространству. Это чувство европейской свободы. Это ведь для всех очень важно. Поэтому я всегда говорю, что те реформы, которые мы делаем в рамках безвизового режима, они важны для Украины и вне рамок движения к безвизовым свободам. Но мы должны открыть для себя Европу окончательно. Европа должна открыть Украину для себя. И для этого нужна свобода, свобода движения. Я вот убежденный сторонник евроинтеграции. Я верю, что через несколько лет граница как таковая между Европейским Союзом и Украиной будет таким сугубо географическим понятием.
Украина спустя довольно большое время с начала войны на востоке страны все-таки отменила для россиян возможность въезда по внутренним паспортам. Однако речь о введении виз для граждан России пока не идет, несмотря на то, что многие украинские политики и активисты вас к этому призывали. В чем причина нежелания Украины вводить визы для россиян?
На самом деле мы отменили действительно внутренние паспорта, потому что иначе контролировать поток движений через границу украинско-российскую было очень трудно. Но на самом деле мы должны прийти к нормальной европейской модели взаимодействия и к нормальной границе, украинско-российской границе, которая будет действовать как любая эффективная европейская граница. Сейчас у нас есть стратегия, каким образом сделать границу действительно европейской с современными способами контроля, и мы этого однозначно достигнем. Поэтому любые другие решения, которые будут приняты, они все будут базироваться на том, каким образом мы эффективно можем наладить контроль за движением через границу. Вот это отмена внутренних паспортов, мы считаем, что она очень четко сработала.
Еще один вопрос, которым часто задаются и украинцы, и белорусы, и россияне. Почему так сложно получить вид на жительство в Украине и гражданство? Главная тема иностранцам, которые бежали из России на Украину от политических преследований, ну или просто не согласны с политикой российских властей и уехали поэтому. Многие из них воевали в АТО, но уже больше года вынуждены обивать пороги чиновников. Вот что-то делается для решения проблем этих людей?
Почему сложно? Конечно, вид на жительство получить несложно.
А гражданство?
Не-не, я понимаю ваш вопрос. Это очень хороший вопрос. Я считаю, что все те, кто не могут жить в условиях сегодняшней России, и кто хочет приехать в Украину, они однозначно должны тут приветствоваться. Потому что это их право, и это очень важно для нас, что они приезжают именно в Украину и вкладывают, в конце концов, свои силы, свои эмоции в построение новой европейской Украины. Поэтому в плане получения вида на жительство мы будем однозначно помогать. Ну, есть случаи, которые обошли, по-моему, все средства массовой информации, такие как Маша Гайдар. А вот случаи, которые, к сожалению, там, ну не к сожалению или к счастью, не столько на поверхности, их тоже очень немало. И мы на самом деле будем последовательно над этим работать.
Давайте вернемся к теме, с которой, собственно, начался Майдан, к соглашению об ассоциации с ЕС. На какой стадии находится сейчас процесс его ратификации странами Евросоюза? И довольны ли вы тем, как оно выполняется, та часть, которая уже подписана? Собственно, первое, что на практике уже получила Украина от этого договора?
На самом деле процесс ратификации идет достаточно быстро, быстрее, чем обычно, как правило, страны-члены ЕС ратифицируют подобные соглашения. Сейчас осталось несколько стран, которые должны его ратифицировать. 22 из 28 ратифицировали полностью. Мы надеемся очень, что до конца этого года процесс формально закончится. У нас уже работают органы ассоциации, было совещание Совета ассоциации, Комитета ассоциации. Мы четко разрабатываем планы, в том числе в рамках адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС. И у нас очень такие амбициозные планы. С 1 января уже в полном объеме будет работать зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Нам очень важно помочь нашим компаниям, чтобы они смогли буквально с первых дней использовать возможности рынка ЕС. Это, с одной стороны, огромный и очень эффективный рынок, а с другой стороны, не очень простой. Ну и вот, кстати, как раз послезавтра у нас в Брюсселе состоятся консультации между Украиной, Европейской комиссией и российской стороной, потому что Россия продолжает утверждать, что существуют какие-то абстрактно-теоретические риски, связанные с функционированием зоны свободной торговли. Иногда говорят, что какие-то товары пойдут с Европейского Союза в Россию через Украину. Иногда там пытаются говорить, что сосиски, которые тут будут производиться, там мясо европейское будет использоваться. Ну и вот всякая такая ерунда. Хотя всем прекрасно понятно, что можно четко отслеживать, если правильно работает вся система и таможня и так далее, любые поставки товаров. Можно, если нужно, менять правила происхождения в двусторонней торговле. Но все, что предлагает Россия, оно на самом деле направлено на то, чтобы Украина не смогла реализовать зону свободной торговли с Евросоюзом. Естественно, это никогда не пройдет. Потому что это невозможно ни с точки зрения наших планов и Евросоюза, и Украины, и с точки зрения вообще, куда мы двигаемся. А на самом деле, в результате всех этих дискуссий Россия очень много теряет, потому что Россия сама декларирует желание в будущем создать общеевропейскую такую зону, где будет больше экономической свободы. Вот как раз с этих дискуссий надо говорить не о рисках, а о возможностях, которые открываются. А на самом деле все ставится с ног на голову.
Существует несколько мнений об эффективности санкций, введенных международным сообществом против России и Украины тоже. Кто-то говорит, что они эффективны и что поведение России от них напрямую зависит. Кто-то говорит, что нет. Как вы считаете?
Я считаю, что, много раз это говорил, санкции ведь это не стратегия. Санкции — это инструмент. Санкции — это инструмент, который просто направлен на то, чтобы российские войска перестали находиться на Донбассе. Российские наемники, чтобы перестало поставляться вооружение на Донбасс. Вот это логика санкций. Я считаю, что тем, что Россия делает на Донбассе, тем, что Россия временно оккупировала Крым, Россия сама себя ведет в никуда. Я много раз это повторял. Вот та постоянная попытка представить ситуацию как геополитическую борьбу, геофизическую борьбу с Соединенными Штатами, попытка создать какую-то пропагандистскую машину, которая ведет всю Россию в зазеркалье, она является источником, к сожалению, этих санкций. И санкции не предназначены для того, чтобы ослабить российскую экономику. Санкции предназначены именно для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности и уйти с территории Украины, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. В российском руководстве есть люди, которые не могут в своем ментальности составить вот тот конструктор, в котором Украина является независимым европейским и единым государством. Вот это и является причиной, к сожалению, всего того, что происходит.
Вскоре в Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН. Как ваше ведомство будет использовать это событие? С кем вы будете там встречаться? Какие темы обсуждать?
Ну, я даже не могу перечислить, потому что там у меня запланировано больше полусотни встреч уже, причем и в разных многосторонних форматах, и двусторонних встреч. На самом деле, это ведь в каком-то смысле нестандартная генассамблея. Это 70 лет ООН, и после 70 лет у нас есть страна, которая называется Россия, которая нарушает все ключевые принципы устава ООН, которая старается вернуть мир к какой-то кривой, перекрученной версии Ялты и распределения сфер влияния сразу после Второй мировой войны, не понимая, что, помните известные слова Сент-Экзюпери, ведь Земля — это планета людей, это не планета империй. И то, что происходит сейчас, ведь это развитие свободы, развитие собственной свободы и уважение к свободе других. Поэтому Россия поставила всю ООНовскую систему в состоянии кризиса, и мы должны найти средства, чтобы вывести ООН и институты ООН из этого кризиса. Даже использование права вето, причем не только в отношении создания международного трибунала, в отношении других вещей, таких как Сребреница, это ведь вопросы не политические, это вопросы, по сути, морали и нашего понимания изначального ценности, в рамках которых мы живем, и справедливости. Поэтому эта Генеральная Ассамблея должна стать очень серьезной площадкой для обсуждения того, как ООН должна вернуться к своим базовым ценностям и принципам, которые записаны в уставе ООН. И вот это и является ключевой задачей, в том числе, естественно, и для нас.
Вот если говорить о людях, а не об империях, с какими словами, Павел, вы бы могли и хотели обратиться к тем россиянам, которые вас услышат на своем, кстати, родном языке, на котором вы прекрасно говорите? У вас есть нечастый шанс сделать это, минуя российскую пропагандистскую машину.
Я просто хочу сказать, что российский народ не заслужил того обращения и того места в этом мире, которое он занимает. Потому что я считаю, что народ, создавший такую культуру, такую науку, сыгравший такую свою роль в истории, он действительно заслуживает большего. Он заслуживает то, чтобы быть неотъемлемой частью мировой цивилизации и быть той частью системы ценностей, которая развивается в этом мире. А сейчас российский народ упаковывают в какую-то упаковку, которая ограничивает его от всего остального мира. И поэтому россияне этого не заслужили.